Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Ну что, выборы состоялись, кто-то пил шампанское, кто-то прощался со своими местами в Рижской думе и других самоуправлениях. Впереди много интересного. Эта неделя, по крайней мере, обещает быть интересной. Составление коалиции, переговоры, и вполне может быть, что набравшая большее число голосов партия, это партия «Латвия на первом месте», не войдет в коалицию. Но сегодня наш разговор будет с гостями в студии совершенно о другом, о резонансе, о том, как мы, то есть, ну, вы, дорогие наши слушатели, читатели, как вы отреагировали на результаты выборов. Кого ругали, почему, где-то недоумевали, тоже почему. Кого хвалили, тоже почему. Что писали и думали, потому что в социальных сетях, как правило, люди открываются, они не держат какие-то мысли свои в голове, они это пишут. И вот об этом мы сегодня будем говорить, резонанс выборов, я бы так сказала. Я надеюсь, что это рубрика «Резонанс», которую сегодня, вот буквально у нас такая дебют у нас, можно будет ее назвать «Глаз народа», она у нас станет постоянной. Мы будем также приглашать гостей и обсуждать с ними то, чего болит у народа. Итак, со мной сегодня будут резонировать, можно так сказать, Данута Дымбовская, моя соведущая сегодня будет, политический обозреватель портала «Русдельфилве», и наш политический обозреватель на Латвийском радио 4, тоже у Дануты есть политический блог. Здравствуй.
Добрый день.
И Юрий Никишин, социолог, доцент и научный сотрудник Латвийского университета, национальный координатор Европейского социального исследования в Латвии. Здравствуйте.
Добрый день.
Готовы резонировать?
Конечно.
Готов. Слава богу. Ну, все мы пристально следили за социальными сетями, писали. Я набрала массу мнений. Они разные, они из разных, скажем, лагерей. И призываю наших радиослушателей тоже писать свое мнение, которое мы озвучим, ну, где, как не в этой передаче, в нашем резонансе, озвучивать свои мнения, которые могут быть тоже разные, но без мата, конечно же, да, мат я не зачитаю. 28040424, сюда пишите, это WhatsApp, и lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», тоже вы знаете, куда писать. Ну что, давайте, друзья, начнем. У нас очень много всяких вот таких вот мелких деталей, мелких блогов. Я предлагаю начать, ну, буквально со скандала этих выборов, выход из строя избирательной системы, прямо момент подсчета голосов. 12 миллионов евро она стоила. Я вчера прочитала просто душещипательную историю от работницы, которая работала всю ночь. Наверное, Данута тоже видела, да, как там, какой там был бардак. Оказывается, она не работала уже заранее, когда было предварительное включение. Потом она, значит, не сработала ночью. Потом начался бардак, потому что плана «Б» не было. Давайте покажем вот буквально несколько скринов, которые я увидела, как народ возмущается. Давайте видеоинженера попросим. Вот, политик Карлик Сержанс пишет, что не удивится, если после отключения системы рейтинги «Единства» будут близки к экзит-пулам. Дальше смотрим. Илза из CTX пишет, что после этого случая больше не хочет слышать о латвийском потенциале в сфере IT, и, мол, ее надо просто отдать вот эту вот потенциал, этот эстонцам, они все хорошо сделают. Дальше, ну, самое главное, конечно, президент Эдгар Ренкевич, он призывает к ответственности должностных лиц. И последнее покажем. Один пользователь социальной сети пишет, что этот случай может стать основой для того, чтобы оспорить результаты. Но пока я не слышала, чтобы из-за этого были оспорены результаты. Что думаешь, Данут?
Я думаю, что это очень плохая история. И плохая эта история с точки зрения доверия людей к избирательной системе как таковой. К тому, что выборы у нас проходят честно, потому что до сих пор, ну, надо отдать должное, Центральная избирательная комиссия работала достаточно слаженно, и у нас там мы могли быть недовольны результатами выборов, потому что это не совпадало с нашим мнением каким-то, но мы не сомневались в том, что у нас честно считают голоса. То, что, скажем так, произошла задержка, и в социальных сетях, если вкопаться глубже, уже появляются теории заговора, а вдруг это было специально, а вдруг кому-то что-то пририсовали. Скорее всего, это не так. так, естественно, потому что есть и наблюдатели, и все остальное, но само доверие к системе, оно начинает колебаться, это очень плохо. И плохо в том числе, мы помним очень хорошо о том, что еще до выборов говорили о том, что вот у нас существуют гибридные угрозы, что могут пытаться вмешиваться в системы, в том числе в IT-системы госуправления, и что это опасно, и так далее. И когда по нашей собственной вине, без какого-либо внешнего вмешательства, мы знаем, что служба госбезопасности заявила, что никакое внешнее вмешательство в выборы не было зафиксировано со стороны стран-агрессоров, но когда мы, скажем так, из-за своего собственного головотяпства создаем у народа ощущение, что что-то может происходить не так, и, скажем так, вдруг что-то считается нечестно, это просто плохо для общества. И в этом смысле государство, да, в этой ситуации должно очень четко отреагировать и дать понять, что такие вещи недопустимы. И то, что сегодня уже последовало отстранение от должности.
Последовало действительно отстранение. Я так и не поняла, Данут, это увольнение или это просто расследование?
Я думаю, что в любом случае, наверное, это расследование, но в любом случае такие вещи нельзя оставлять, скажем так, висящими в воздухе, потому что этого подрывает доверие общества просто к...
И тем более уже появились, да, юриспекуляции. Это же легко вот такие вещи переформатировать на свой лад, и вот кто-то партии, которые там, скажем, не набрали нужное количество, они говорят, а, ну правильно, ну вот поэтому мы и не набрали, да, потому что вот тут что-то система. Подрывает ли это доверие общества, как считаете?
Хороший вопрос, потому что если мы посмотрим на результаты социологических опросов, как повторяющихся, так и тех, которые делаются от случая к случаю, мы посмотрим, что это доверие, оно уже и так довольно низкое. Это касается в первую очередь центральных органов власти, я имею в виду вот эту триаду: президент, парламент, правительство. Но при этом самоуправлением доверяют, ну, тоже доверие не на высоком уровне, но оно все-таки выше, чем доверие центральным органам. Это связано, возможно, с тем, что люди чувствуют более, скажем так, тесную связь с теми депутатами, с теми органами власти, которые представляют их на местном уровне и решают какие-то местные вопросы, которые имеют более насущное значение. Но, в принципе, конечно, это ни к чему хорошему, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не приведет.
Да, ну, вот, мне кажется, вот смотри, 12 миллионов, действительно большая сумма. Как-то вот Илза написала про то, что нужно отдать эстонцам. Как-то это ведь не единственный, да, момент. Как-то действительно с IT, я не знаю, в чем системная проблема.
Ну, у нас была МФС, да. ЛИБА, но, с другой стороны, парадокс заключается в том, что в сфере, скажем, частного бизнеса мы все пользуемся интернет-банками, мы все заказываем еду.
Там все нормально.
Приложения
То есть, может
работают?
Быть, да, вопрос каких-то нехватки кадров, хотя, казалось бы, куда там еще с нехваткой кадров, но будет разбираться с этим, я надеюсь, да, год еще есть для того, чтобы перед сеймами эту систему протестировать. Но меня, знаешь, больше всего поразила вот эта история, которую девушки, которая писала, что, оказывается, до, там еще уже в начале июня и тестировали, и эта система не работала. И плана «Б» о том, как это действовать,
нет,
вот если такое случается.
Нет, ну начнем
вот
с того, что уже первые дни предварительного голосования возникали заминки.
Как? Вот можно было не отреагировать?
Можно было сделать выводы. Насколько я понимаю, избирательные комиссии просили ЦИК дать им право считать вручную гораздо раньше. То есть и длительное время, как я понимаю, ну, как это следовало, если мы посмотрим за логикой, скажем так, каких-то сообщений, исходивших от ЦИКа, ЦИК не давал на это добро. То есть, по сути, как бы они не могли решиться на то, чтобы выбрать тот или иной сценарий. Это еще говорит не только о проблемах IT, а о том, что, ну, скажем, это болезнь... страха взять на себя ответственность, когда что-то пошло не так, и надо принимать, может быть, не очень популярное, но верное решение, признать, система не работает, мы, скажем так, считаем вручную, и в итоге это решение было принято, но оно было принято, возможно, с опозданием. Мне кажется, это болезнь всей системы госуправления, в которой боятся, люди боятся взять на себя ответственность, перекладывают друг на друга, коллективная ответственность подменяет личную и так далее.
Да, это не очень хорошие вещи, вот то, что ты говоришь. Нас стали поступать уже вопросы. Спасибо вам большое, Дмитрий. Вижу ваш вопрос, в WhatsApp вижу вопрос. Ну, давайте немножечко попозже. Я хочу, чтобы... Ну, вот мое удивление. Я раз резонанс у нас. Я, честно говоря, чего не ожидала? Мое удивление от выборов. Во-первых, то, что прогрессивные набрали столько. Я не ожидала. Я не ожидала, что Суверенна Вара пройдет. Это было для меня просто вот удивление. Я не знаю, мы об этом будем по порядку говорить. Да ну, твое удивление. Потом Юрия спросим.
Ну да, я согласна, что удивление вызывает перераспределение голосов на так называемом русскоязычном фланге, что суверенная власть Юлии Степаненко обошла стабильности Алексея Росликова. Это интересное явление, особенно в контексте приближающихся выборов 7 в том числе. Что касается прогрессивных и Латвии на первом месте, да, это немножко удивило, но с другой стороны, здесь еще мы вспомним, наверное, о том, что у Шлессерс есть одна особенность. Его замах на предвыборные кампании, вот эта гигантомания, начиная с его огромных портретов, его убежденной риторики «я победитель обязательно», она оставляет впечатление на всю аудиторию, даже на таких, может быть, менее впечатлительных людей, чем остальная аудитория, к журналисты, потому что мы все-таки скептически, наверное, ко многим относимся. Вот эта гигантомания, она всегда создает впечатление, что реальный результат меньше замаха. И так у Шлессерса было всегда, к сожалению или к счастью его, но тем не менее. То есть, но, по сути, да, первое место на выборах.
Я хотела сказать, что все-таки, да, мы не говорим, что он какой-то лузер или кто-то, он все-таки победил. Покажите, пожалуйста, один скрин, да. Я видела большое удивление насчет прогрессивных. Вот пишет пользователь сети, что это большое действительно удивление, учитывая, что там нет харизматичных личностей. Там, и это правда, там, ну, нет.
Я думаю, что речь идет о смене поколения определенным.
Вот почему у меня
потому
был
что,
вопрос.
Ну, скажем так, новое единство и прогрессивное – это партии достаточно близкие идеологически. Но единство – это такая большая, главная, правящая партия страны с премьером и так далее. Прогрессивные воспринимаются немножко как их младший брат, такой комсомол, ну, извините за это сравнение. Более того, скорее всего, электорат этой партии, мы уже можем совершенно четко говорить, что прогрессивные – это уже не те хипстеры в коротких штанишках, это уже сложившаяся партия, которая второй раз побеждает на выборах, ну, по сути, показывает очень высокий результат на выборах в Рижскую думу, это уже не может быть случайностью.
И они все-таки в правительство тоже все.
И они в правительство вошли и так далее. Парадокс в том, что у них не самые популярные министры были, которых критиковали. Они пришли к власти, они потеряли власть в Рижской думе, их лидер Мартин Шестакис в Риге уехал в Европарламент. Но все это никак не сказывается на их рейтинге. Это говорит о том, что у них есть своя четкая аудитория, такая, ну, если можно сказать, такой ядерный электорат, достаточно молодой, достаточно ориентированный на такую прогрессивную повестку дня, антитрамповскую повестку дня, если так можно выразиться. И, наверное, да, у нас сложилась вот эта категория людей. Это во многом, ну, скажем так, уже в чем-то дети избирателей единства и так далее.
То есть... это очень интересно, потому что, да, у меня было похожее мнение. А что скажете? Ну... прогрессивные. С одной стороны, в мире такая сейчас, ну и в Европе, во многих странах такая трамповская волна такая идет, да, куда, казалось бы, должен был прекрасно вписаться Шлессерс. Но нет, мы видим прогрессивные у нас на коне сейчас. Инклюзивность, зеленый курс, права для всех, такое вот. Ну, столбики хотела добавить, не буду.
Это наш специалист. Да.
Столбики, да. На самом деле, я, наверное, сдержаннее все-таки оценил бы результат прогрессивных, потому что на прошлых выборах Рижского дома, как мы помним, у них было, пускай в коалиции Сатисты и Байпар, но все-таки у них было 17 мандатов. После этого был успех на парламентских выборах, потом они вошли в коалицию, сейчас мы наблюдаем, возможно, это будет единичный откат, но это все-таки откат, потому что сейчас у них будет 11 мандатов. И при том, что наиболее вероятная конфигурация коалиционная, это будет прогрессивные плюс... новое единство плюс национальное объединение.
Да, мы про коалицию немножечко попозже поговорим. Да, тоже люди гадают, в общем, в социальных сетях.
Да, я думаю, что это не единственный наиболее вероятный вариант, и я боюсь, что прогрессивным, если они захотят войти в коалицию, им придется пойти на довольно чувствительные болезненные уступки, которых, возможно, не было бы, если бы они повторили свой успех на прошлых.
Какие, как вы думаете, уступки? Какие? Потому что у них есть, ну вот я как вижу, такие прямо, знаете, вот прогрессивные, там вот те вещи, там зеленый курс, там, ну я не знаю, инклюзивность. То есть, ну нельзя попереть свои какие-то основные столпы, на которых стоит партия, ради вхождения в коалицию. Значит, это тогда все, по-моему, смерть потом, нет?
Ну, кроме идеологии, есть еще должности.
Да, ну, например, да, расскажите, как думаете, как это может выглядеть?
Я не знаю, честно скажу, но я, в принципе, был бы готов даже к тому, что прогрессивным придется поступиться постом мэра Риги. Я не берусь предсказывать, насколько велика вероятность этого сценария, но учитывая, что как бы лево-либеральный фланг представляют прогрессивные, а справа там и, ну, будем честны, единство, и националы тем более, и объединенный список, как-никак, я боюсь, что уступки эти будут слишком болезненны, и выбор будет очень непростой.
Я бы, наверное, продолжила мысль коллеги, и твою, Оля, мысль, вот ты сказала, в мире, скажем так, победное шествие трампизма, казалось бы, прогрессивная повестка дня уступает и так далее, но мы должны четко понимать специфику Латвии. То есть то, о чем ты говоришь, но очень ярко выражено, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где Трамп против, соответственно, прогрессивных повестки демократов и так далее. А, соответственно, и Польша, соседняя с нами Польша, где недавно завершились президентские выборы, и вот там вот это противостояние условно консерваторов и либералов, оно очень выраженное. То есть на парламентских выборах победили либералы, на президентских победили консерваторы, и там вот стык в стык. Но именно почему я вспомнила Польшу? Польша достаточно моноэтническое государство. То есть там не существует такой острой проблемы нацменьшинств. Латвийское общество и особенно Рига по населению, ну, скажем так, неоднородно. Поэтому нужно понимать, что у нас, когда мы говорим об этом идеологическом расколе на либералов и консерваторов, условно, трампистов и глобалистов, условно говоря, то мы должны понимать, что этот естественный идеологический раскол, разлом, он накладывается на нашу родовую травму этнического голосования. И на самом деле и получается совершенно замечательная ситуация, при которой, скажем, если мы посмотрим сейчас на правительство, то после избрания президента Ренкевича была создана коалиция, которая, скажем так, отправила в оппозицию представителей двух крайних флангов.
Да,
это правда. Росликова и Национальное объединение, и таким образом попыталась отцентроваться. То есть то, что мы главное, что мы наблюдали на выборах в Рижскую думу, мы наблюдаем очередной возврат к витку этнического голосования. На самом деле мы видим, что последние эскапады господина Росликова, которого, по-моему, не обсуждал в социальных сетях, только ленивый.
Да, мы сейчас вот, как я тоже, не могу это прям не обсудить. Конечно же, мне есть.
Вот, на самом деле, скажем так, радикализировала эти фланги, сделала более видимыми самого Росликова, хотя не привело к его победе, сделала видимым более национальное объединение, и при этом ударила по, скажем так, центристскому флангу, сузила поле центристского фланга. Еще одна вещь, которую мы посмотрим в ходе предвыборной кампании, еще пару месяцев назад те же политики очень много говорили, что они против трампизма, путинизма, они все это говорят в контексте Шлессерса. Но, в общем, давайте говорить честно, на последние недели все это свелось к проблематике русские латыши. И уже сейчас, на этапе даже создания коалиции, речь уже идет о том, что, то есть, по сути, спокойно звучит фраза «латышские партии». То есть, по сути, мы отказались от некоторых.
Нет, мне вот вообще это все. У нас была тоже передача, Розенвалд с Юрием сидел, тоже мы об этническом голосовании. Мне, честно говоря, печально. Вот это вот
печально.
Все. Юрий, как это печально с точки зрения социологии, что 30 лет прошло, у нас этническое голосование. И оно продолжается, и непонятно, где вот этот край. Эта карта разыгрывается, и люди легко в нее разыгрываются, как мне кажется.
Ну, в каждой стране свои разломы. Вот уважаемая коллега упомянула Польшу. Там раскол... Хорошо, да, Польша — это моноэтническая страна, но там раскол тоже очень явственно проступает, если мы посмотрим на карту. То есть бывшие территории Российской империи, Австро-Венгрии, они голосуют за консерваторов, а большие города вроде Варшавы и либеральный такой более запад Польши, который находился под Германией, он голосует вот за... такие проевропейские либеральные партии. Так что в каждом обществе свой раскол. И просто вот, ну, то, что есть у нас, это данность, которая обусловлена историей.
Но,
да.
Но эта данность ставит в очень сложное положение, например, прогрессивных, о чем вы упоминали,
Сталин.
В первую очередь прогрессивных, потому что это, скажем так, леволиберальная, скажем так, партия проевропейская, которая выступает за права человека и все остальное. Сейчас они оказываются в той ситуации, когда они создают коалицию, для которой объединяющий фактор мы латышские партии.
Ой, ну что, Росликов, ну, конечно. Мне, знаешь, что интересно, Данут, спросить вот у тебя. 7% набрал Росликов. И тут я видела в социальных сетях совершенно две разные версии. Одни пишут, что если бы не вот этот демарш Росликова в Сейме, вообще непонятно, прошел бы он в Думу или нет. Другие, наоборот, пишут, что если бы не демарш, то он набрал бы, скажем, как суверенного вара, да, там, например, 10%. Но многим русским показался этот демарш, ну, слишком радикальным, и они выбрали что-то более спокойное и тихое. Вот какая версия ближе?
Я бы сказала, что не стоит все сводить только к выходке Росликова. Конечно, она сыграла свою роль, то, что произошло в Сейме в четверг, но давайте вспомним один пример. Была у нас такая вполне ориентированная на латышского избирателя партия КПВЛВ, которая тоже устраивала шоу, которая была очень активна в соцсетях и так далее. По сути, Росликов два года назад, три уже почти года назад, предвыборная кампания в Сейм была три года назад, во-первых, был первым, кто освоил ТикТок. То есть он пришел туда, и это был его ноу-хау. Сегодня в ТикТоке все. Во-вторых, шоу немножко надоедает само по себе. Вопрос не только тематики шоу. К сожалению или к счастью, но, скажем так, Росликов выраженный нарцисс. Он настолько сосредоточен на себе, что в конце концов это начинает утомлять. Кстати, то же самое можно сказать и про господина Шлессерса. Как раз-таки Степаненко, что выстраивает во многом свою риторику, она, может быть, делает то же самое, но она чуть больше обращается к людям. И, может быть, она тоже использует соцсети. Мы должны понимать, что после выходки Росликова в соцсетях была целая битва между росликовцами и сторонниками Степаненко и так далее. Но мне кажется, что нужно понимать, что шоу не бесконечно. Росликов был избран в Сейм почти три года назад, это был 22-й год, творилось полное смятение, партия Согласия обрушалась и так далее. И он был таким вот явлением ярким на том фоне, использовавшим технологии, но вопрос, что будет дальше. И я должна сказать, что он перемещается из Сейма неизбежно в Рижскую думу, он не может отказаться по закону от мандата депутата Рижской думы, а он избран. И, собственно говоря, фракция стабильности в Сейме резко ослабнет, потому что это фракция, которая крутится вокруг одной личности. Вот. И здесь, скажем так, стабильность показала более командную игру. То есть можно смеяться над тем, что они подали списки во все 42 самоуправления. Это, действительно...
это единственная партия, которая
и местами
везде,
это были слабые, смешные списки и так далее. Но, тем не менее, давайте не будем забывать, чтобы это сделать чисто физически, это требует достаточно большой дисциплинированности, упертости некоторой и организованности. Вот, и это просто цепочка людей, которые приносят документы, оформляют и так далее. Это мелочь, но это говорит о том, что здесь скорее выстраивается сетка, сетка, скажем так, коммуникации, в то время как у Росликова все завязано на нем. А шоу утомляет, то есть, скажем так, иногда у партии одного шоумена цикл один парламент.
А как ты думаешь, они 7%, они довольны или нет? То есть они, скорее всего, хотели больше.
Конечно, да, конечно. Да. И думаю, что они отчасти недооценили фактор именно Степаненко.
Вот у меня следующий вопрос будет. Да, вот Дмитрий пишет, этнический раскол в Латвии это не только исторически обусловленное, не столько исторически, сколько это данность, которую старательно консервируют. Это рана, которую посыпают солью. Юрий, да, вам вопрос. У нас был один эксперт, бизнесмен, и он сказал, что этот вот этнический раскол это наше такое национальное проклятие, что его, вроде бы он никому не нравится, но все его удачно используют. Вот как вы думаете, произойдет какой-то момент, когда, ну, тоже надоест уже, когда будут искать новые ориентиры, что, ну, неважно будет уже, кто ты по национальности, ты голосуешь за какие-то хозяйственные вещи, еще какие-то. Как вы видите, насколько это в Латвии действительно сильно рано расковыряли и посыпают, вот ее посыпают?
Посыпают определенно, потому что это выгодно. Это выгодно политикам с обеих сторон, если мы их так называем. Изменится ли это в течение ближайших 5-10 лет, я так не думаю. Единственное, если, не знаю, у двух вот этих, условно говоря, общин возникнет какой-то общий враг или общая тревога.
Ну, то есть беда какая-то сблизит,
ну,
да?
К сожалению.
Но так
ну, я бы сказала, что главное, чтобы этой бедой не стали, скажем так, нацменьшинства, немножко нетипичные для Латвии, иммигранты, потому что то, что мы наблюдали, в том числе на этой кампании, это то, что представители обеих общин, латышской и русскоязычной, показывают себя, ну, извините, достаточно большими ксенофобами. И это, к сожалению, объединяет нас, а не либеральные ценности местами. Вот, вот это, ну, скажем так, та проблема, которую я вижу, что касается, скажем так, преодоления вот этого этнического голосования, то, на мой взгляд, самая большая беда именно в Риге, потому что в Риге в это играть очень удобно и можно долго, с учетом именно этнического состава населения. То, что мы видели на этой предвыборной кампании, по сути, нам предлагали вариант стенка на стенку. Ну, то есть вот есть партии.
Ужасно.
Есть партии, вот у нас латышский блок, будем называть так, который называет себя блок государственный, и здесь и при этом признают латышский, и никто из этих политиков не задумывается о том, а считают ли они русскоязычных тоже частью государства. Это вопрос достаточно важный, да, вот. А, и это плохо. Единственный выход, ну, который мог бы быть, если бы у политиков была воля для этого, скажем, к следующим выборам, это решить для себя, что мы определяем, ну, скажем так, что мы считаем приличным, что мы считаем неприличным. То есть, скажем так, вот у нас есть края, скажем так, русской, край латышский. И вот есть вещи, которые мы считаем неприемлемыми. Вот там по 10% с каждой стороны, такие люди, радикалы, есть всегда с обеих сторон. Это нормально, естественно, для любого общества. Ну, скажем, для любого может быть 5%, в наших условиях по 10%. А вот то, что остается в середине, вот это, то есть центруем в некотором роде политический ландшафт в целом.
К этому готовы? Пока, понимаешь, вот все, вот когда вне выборов, мне кажется, что все как будто, да у нас в студии сидят на словах, да, это правильно, все говорят. Как только ближе к выборам, все это рушится, ну, скажем, все эти договоренности.
Ну, скажем так, правительство чуть-чуть центровалось у нас вот с приходом прогрессивного хода в национального объединения в оппозицию. Сейчас то, что я считаю достаточно нехорошим фактором, это то, что то, скажем, переговоры в Рижской думе, вообще расклад в Рижской думе может сказаться и на правительстве.
И вот, это и... у меня даже есть скрин, не ты одна так считаешь, но я позволю, вот Наталья нам пишет, согласна, у каждой страны есть своя специфика, и говорить в условиях, когда большое нацменьшинство постоянно ограничивается в правах, неудивительно, что голосование так называемое этническое. Я бы голосовала за одну партию, чья позиция для Риги мне понравилась, но в Сейме она говорит неприемлемые вещи именно о русском языке и о русских. Но как я могу дать им право решать городские вопросы на таком фоне? Пришлось голосовать за Росликова. Видишь, слово «пришлось», чтобы сигнал моего неудовольствия был услышан. И по поводу Росликова, покажите еще один скрин. Я увидела, как мне показалось, очень Наталья написала Уткина. Ну что, растерянный русский избиратель, господин Росликов сделал все, чтобы не менее растерянный латышский избиратель мобилизировался на знакомый лозунг «Русские идут», и мы остались бы при своих, то есть европейской столице. То есть она подчеркивает, что все осталось...
Европейская в кавычках, отмечу.
Да, европейская в кавычках. Вопрос по суверенной Варе буквально один, потом дальше пойдем. Это успех?
Для суверенной власти, да, это успех. И, скажем так, здесь опять же огромное упорство госпожи Степаненко, потому что она неудачно выступала и на выборах в Сейм, и на выборах в Европарламент, и вот выгрызла себе победу. И я бы отметила, что и на выборах в Европарламент, и на выборах в Сейм у нее были уже неплохие показатели по Рижской думе, по отдельно Рижскому избирательному округу. И то, что это недооценили конкуренты, ну, тоже говорит о конкуренте.
Да, недооценили. Она такая вот, такая мама. Да?
Я бы сказала другой.
Она женщина, она вот ее как-то слушает.
Здесь один фактор. Она очень грамотно в течение многих лет работает на целевую аудиторию, в том числе то, о чем ты упомянула, на молодых мам.
На маму, да.
На женщин с детьми, которые сталкиваются с реальными проблемами в школах и так далее, и так далее. Ну и плюс ко всему, скажем так, у нас с арены год назад ушла Татьяна Жданок. Можно по-разному к ней относиться, но, скажем, достаточно яркий персонаж латвийской политики. Но теперь вот у нас новый женский типаж.
Юрий, что думаете по поводу согласия? Сбитый летчик?
Ну, сбитый летчик может катапультироваться и потом снова...
А вы верите в это?
Это надо спрашивать у них.
А как вы видите? Вот вы тот же самый избиратель, который, в принципе, ну, я не знаю, уж не буду спрашивать, ходили вы, не ходили, за кого голосовали, но вот, вы потенциально можете этой партии отдать свой голос.
Но... Знаете, что меня удивило?
Да.
Меня удивило то, что... их реклама была практически не видна и не слышна. Возможно, это мое субъективное наблюдение, но примерно так. И второе, какой смысл идти на выборы под лозунгом команды Ушакова, если капитан этой команды не
блокируется? Не здесь, он в Брюсселе, да.
Ну, то, что реклама была мало, объясняется достаточно просто. Государственное финансирование, объемы государственного финансирования зависят от представительства в Сейме.
Да.
А у Саскани его нет. На самом деле, я бы говорила сейчас не о согласии, как о партии. То есть в том виде, в котором партия существует сейчас, но мне сложно понять, как она будет существовать. То есть после каких-нибудь повторных неудач. Я бы скорее говорила о той нише, которая существует, в которой, ну, скажем так, функционирует Саскани, но не очень удачно. То есть, скажем так, у нас есть люди, которым близка... То есть согласия на общем фоне остальных партий, которые претендовали на голоса русскоязычных, наиболее европейская все-таки. Наиболее европейская, либеральная, с жесткой, ясной позицией по поводу осуждения военной агрессии России в Украине и так далее. То есть, грубо говоря, согласие пытается быть, скажем так, партией таких умеренных проевропейских русских. То есть при том, что прежде, в те времена, когда Ушаков был мэром, это была универсальная партия для русскоязычных, этакий зонтик всего русскоязычного сообщества. Сейчас, по сути, она попыталась занять эту нишу.
А на спроса нету, получается, на нее?
Здесь вопрос. Нет спроса, или же что-то, или они делают что-то не так, и после, и, скажем так, ребрендинг не удается, не получается, и не хватает людей. Потому что часть этой аудитории голосует за прогрессивных, особенно молодежь. Но нужно понимать, что я лично знаю людей, которые голосовали за прогрессивных 5 лет назад, но, скажем, некоторое вот это сближение с национальным объединением традиционно эту аудиторию от прогрессивных отталкивает. Угу. Скажем, это аудитория, которым, ну, которые, скажем, неприятен там популизм, неприятен некий традиционализм, скажем так, консерватизм того же Шлессерса и так далее, и они мечутся. И вот возникает вопрос, то есть то, что показывало согласие, это 3,5% примерно. Да.
Не дошло.
Не дошло. А вот... Но вот здесь вопрос. Можно ли с помощью рекламы новых людей, более четкого позиционирования, скажем, занять эту нишу или нет? Вот это ключевой вопрос. Потому что...
Сможем? Как вы думаете, Юрий?
Здесь я более оптимистичен, потому что, опять-таки, не будем забывать, что когда-то, как Данута верно отметила, очень многие из тех, кто сейчас голосует за Росликова, за суверенную власть, за Шлессерса. Раньше они все, ну, не все, конечно, но многие из них поддерживали согласие. И я допускаю вероятность, что при грамотном позиционировании согласие может вернуть себе часть симпатии этих людей именно за счет тех вещей, которые претят этим людям в тех партиях, к которым они временно перешли.
Да. И давайте я покажу. Вопрос был... это был пост господина Чекушина, который поблагодарил, конечно же, за тех, кто отдал свои голоса, но там было несколько человек, которые объяснили, почему они не проголосовали за согласие. Покажите, пожалуйста, скрин. А вот Юлия пишет, Юлия Кузнецова, к сожалению, это очень символический результат, ваш 3,5%. Время компромиссов и согласия прошло. Сейчас время скандалов и войн на всех уровнях. Это то, о чем, Данута, ты сказала, вот эта умеренная часть, она как будто не в моде. Дальше посмотрим. Вот тоже дальше. Я тоже, пишет Екатерина, из тех, кто проголосовал не за согласие, просто потому что единственный человек в списке, которому могу доверять управление городом, это ты. Это обращение к Константину Чекушину. Но ты в этом списке не единственный. Действительно жаль, что когда-то наша партия закатилась. Это твоя фраза о том, что это был универсальный зонтик для всем. Вот люди называют наша партия. А вот и сам Нил Ушаков. Дальше покажите. Да, в этот раз не получилось, пишет Нил Ушаков. Значит, встанем и пойдем дальше. Во времена, когда царит ненависть, будем продолжать выступать за добро. Рестарт. Я не знаю, ты видишь в этом смысл? Рестарт, а сколько можно? Ну, сколько нужно еще показать вот такой маленький результат, чтобы, в общем-то, понять, что, ну, кобыла сдохла?
Я бы сказала так. Речь идет не о партии, речь идет о нише и целевой аудитории. И о том, ну, то есть давайте говорить не о том, спасается ли партия. Это, собственно, не так уже важно. Да? То есть вопрос о том...
А есть... что, спасаются люди?
Нет, кандидат? Вопрос в том, что давайте сначала зададим вопрос, сколько у нас в обществе людей, которые голосовали за партию, которая определила себе вот ту идеологическую, скажем так, рамку, о которой я говорила, есть ли они. И исходя из этого, если они есть, то, соответственно, ищем людей, пишем, они ищут, ищутся люди, кадры, программы и так далее. Потому что спасение партии – это неинтересно. Угу. Ну, это их проблема. Но в конце концов, как бы, ну, партии. Есть партии, которые...
А ты об этом он говорит? Как думаешь, когда он говорит про некий рестарт? Вот что он имеет в виду?
Не знаю, это нас спрашивает господина Ушакова.
Не, мы обязательно спросим, конечно.
Да, у господина Ушакова впереди 4 года в Европарламенте. У него есть время подумать, что он хочет, как он хочет, как он видит свое политическое будущее. Ко всему прочему, еще одна проблема согласия на выборах в Рижскую Думу заключается в том, что согласие, в том числе как название, как бренд, является заложником своих прежних успехов. И абсолютно все последующее выглядит неудачей.
Олег нам пишет. Олег, спасибо, вижу ваше письмо на мониторе. К нам пришло в студию. То, что русские голосуют по этническому признаку, не мешает латышским партиям быть у руля все годы независимости. Результатом недовольны большинство. Вот так, что когда латыши начнут голосовать не по этническому признаку, а по делам, то, возможно, и будут перемены. Ждем, пишет Олег нам. Ну, вот так вот. То есть мы, знаете, хочу завершить вот вообще тему вот этнического голосования, но для этого мне нужно, покажите еще одно мнение режиссера Айвиса Херманиса. Меня оно до глубины души просто поразило. Я буквально переведу кусок. Росликов готовит почву для российской спецоперации по защите соотечественников на глазах у всех. Я говорю это как режиссер, пишет Херманис, который что-то понимает в законах драматургии. Если его вовремя не убрать с трассы, нарушения закона очевидные могут быть сделаны легально, то ждите танков на улицах Риги. Возможно, уже этой осенью. Это понимают все, кроме мягких политиков. И тут же он предлагает ликвидировать эту избирательную систему и создать новую, соответствующую ситуации потребностях Латвии в 2025 году. О чем это?
Ну, как сказать, я искренне доверяю господину Херманису, когда он говорит о театре, скажем так, об искусстве и так далее. Но при всем уважении к заслугам в области искусства, ну... Давайте не будем считать, что господин Херманис является политиком.
Знаешь, что меня... выше сапога, как говорили.
Знаете, меня греки, что да? пугает, друзья? Потому что он является таким лидером мнений, безусловно. У него очень много подписчиков. У него всегда много комментируют. И если он такое пишет, то есть люди, для которых он авторитет. Вот не создает ли он какую-то такую вот, ну... Вот такую страшилку? И что значит «данут»? Может, ты объяснишь, что такое... ликвидировать избирательную систему, создать новую. Это вот про что?
Ну, это об этом какая-то мажоритарная? Надо спрашивать господина Херманиса. Я сейчас не буду заниматься интерпретацией, что творческая личность имела в виду, но...
Об этом тоже можно поговорить.
Да, об этом можно поговорить.
Да, что вот, какие мысли вот такие? Это, я не знаю, какое-то предвыборное, может быть, вылилось вот в такой пост или...
У Херманиса?
Да. Как вы такое оцениваете?
Я не знаю. Он вроде не баллотируется, но это правда, что в Латвии время от времени обсуждается и муссируется идея изменения избирательной системы. Значит, избирать парламент не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Эта идея звучит привлекательно.
Элкснеш про это то же самое говорит.
Но проблема в том, что, скажем, если мы представим себе, что Латвию нарезают на 100 избирательных округов, и в каждом избирают по одному депутату, то вполне возможна ситуация, когда одна партия побеждает во всех округах, берет все 100 мест в парламенте, но по количеству поданных голосов она, скажем, набирает 52-56% голосов, а остальные 48 или там 44%, они оказываются непредставленными. Поэтому я считаю, что мажоритарная система для Латвии, особенно при нашем пестром разнородном обществе, это не лучшее решение. И у нас просто не те традиции партийного строительства.
Я бы сказала, что в чистом виде мажоритарная система, конечно, нет. Но речь сейчас больше идет о том, что, возможно, должен быть элемент смешанности, что часть, допустим...
Как в Литве, да? Я понимаю, что в Литве такая,
то есть,
да?
Что, может быть, часть парламента выбирается по спискам. В чем минус пропорциональной избирательной системы, когда голосуются за списки? Что часто там один локомотив, и дальше вот эти пустопорожние вагончики, которые проходят, получают зарплату, а потом мы жалуемся, что у нас мало личностей в политике. Минус мажоритарной системы, ну, вот то, что сказал коллега.
Да.
Я думаю, что, возможно, некую смешанность, да, вот это был бы тот разумный компромисс, который был бы возможен.
Да. У нас осталось не так много времени, но два важных блока у меня осталось. Это про коалицию. Конечно, люди гадают. По-моему, самые популярные посты в социальных сетях. Давайте покажем. Люди гадают на вариантов. Янис Икстенс написал какие-то варианты, которые могут быть в Риге. Он предполагает так. Первый вариант: Латвия, Пирмая, Вета, Суверенная Вара, стабильно 26 мест, но с надеждой кого-то привлечь под свое крыло, но могли бы быть и прогрессивные. Либо это самый популярный вариант, который я вижу тоже, это прогрессивное национальное объединение Венутиба и объединенный список 34 места. И еще третий вариант он предлагает, это Латвия на первом месте, национальное объединение и кто-то еще. Это, конечно, мы сейчас ничего тут не решим, понятно, будут переговоры, да ну, как-то, какой вариант кажется более...
Второй, совершенно очевиден, прогрессивное нацобъединение, новое единство и объединенный список, поскольку эти партии уже заявили, уже сегодня Кленберг заявил, что между ними нет противоречий, что на самом деле неправда, о чем говорил коллега. Вот. Но я бы сказала, что да, скорее всего, как минимум первый формат коалиции будет таким, но я то, что, на что бы я обратила здесь внимание, что это вариант, который создает некоторые проблемы для правительства. Потому что, да, новое единство и прогрессивное – это партнеры по кабинету министров Эвики Силани, а национальное объединение, объединенный список – это оппозиция всеми, которая раскачивает правительство, и которая, особенно с учетом того, что у нас остается чуть больше года до парламентских выборов, имеет собственные цели. Плюс, что бы ни говорил Кленберг, идеологический разлом между прогрессивными и национальным объединением есть. Этот вопрос будут все обостряться перед выборами. И, в общем, единству приходится метаться между своими партнерами.
Да. И вот как раз покажите это то, что Юрий сказал, бывший министр. Дальше покажите, пожалуйста. Талис Линкольц, бывший министр сообщения, предполагает, что Кленберг не будет мэром. Это то, что сказали вы, Юрий, да? Ну вот он пишет 90% вероятности, что Кленберг не будет мэр, и будет работа 34 депутатов очень напряженно. Это вот то, что сказали вы, по сути.
Да, я бы не сказал, что 90% вероятности, но как минимум 50. И сработаться им будет очень непросто.
Плюс ко всему еще один момент. На столе переговоров, повторюсь, будет Рижская дума и правительство, и, возможно, ну, скажем, прогрессивным придется уступить, поскольку им скажут иначе, мы вас будем дергать в правительство.
А вообще, Данут, как есть какие-то регламенты, как долго может переговоры составляться по коалиции? Вот сколько они могут там
на первое
ходить?
Заседание они точно должны через месяц после выборов. Вот сейчас я не скажу из головы, после утверждения официального или как, но в июле они должны собраться.
То есть они должны, у них есть срок, если они там типа условно не договариваются, тогда
ну,
что?
Ну, договорятся.
Договорятся.
Думаю, договорятся. Другой вопрос, что работать им будет очень трудно. И что...
Ну, вот пишет, да, Талис Линкольц, он человек из политики. И, наконец, Роман Мельник, дальше покажите, считает, что нынешний состав коалиции может оказать влияние на результаты выборов Сейма. Это то, о чем сказала Данута. Я даже не успела, Данута, еще дойти до этого мнения. У нас осталось буквально меньше 10 минут, но я очень хочу обсудить Латгалию. Особый фокус просто на Латгалию. Даугавпилс побеждает нынешний мэр Андрей Элкснидж. Поразительный результат. 14 мест из 15. Резекна, убедительная победа Александра Барташевича. Кто голосовал за эти фамилии, конечно же, поздравляют друг друга. Это, скорее всего, ну, люди, которые там не первый раз уже голосуют. Но очень много недовольных. Давайте покажем тоже. Журналист Нелли Лочмала пишет, что результаты Резекна и Даугавпилс ужасающий. И Рига не должна отдавать ни одного цента в фонд выравнивания, оплачивая коррумпированную тусовку в этом самоуправлении. Ну, какие мысли вообще?
Во-первых, Латгалия, первое, на что нужно обратить внимание. За прошедший политический цикл Латгалия из такой падчерицы государства на самом деле превратилась скорее в такой стратегически важный регион, что в военных условиях абсолютно естественно. Это первое. Что бы ни писала Нелия Лочмала. И как раз-таки совсем недавно государство впервые выделило очень большую сумму, как раз таки на Латгалию, на как бы и на мобильности, и на военные, и на экономические нужды и прочее. В этой ситуации, ну, на мой взгляд, говорит о том, что мы сейчас не будем кормить Латгалию, она поэтому так, станет послушной.
Это вообще не единственный пост, но очень много. Почему?
Но, как сказать, ну, во-первых...
Лишим денег? Будут сговорчивы или как?
Ну вот, мне кажется, это довольно ошибочное мнение, что будут сговорчивее. Это раз. Как раз-таки я бы задалась вопросом, почему предыдущие 30 лет Латгалия была настолько недокормлена и чувствовала себя падчерицей государства. Как раз-таки это в том числе результат 30-летней политики. Это раз. Что касается Элкснича, ну, во-первых, надо понимать, что это особенность избирательной кампании. Да, у него 14 мандатов, но реально за него проголосовали, если я не ошибаюсь, 68%. Это очень много. Но то, что в Думе он получает более 90% голосов, это связано с раздробленностью, во-первых, оппозиции, которая не преодолела 5%, во-вторых, это судьба, но никто не дотянулся, кроме одного, ну, и Латвия с АТСТБ, до 5%. И получается, что при пропорциональной избирательной системе Элкснидж получил, ну, даже больше, чем он заработал на выборах. Вот, это первое. Что касается, ну, скажем, мы ничего не можем сделать с тем, что это демократия. Так.
Мне тоже такая мысль. Вот, гораздо, все там возмущаются.
Гораздо сложнее ситуация с Барташевичем, потому что Барташевич, Резекнская дума была распущена. Барташевич снят с должности. Конституционный суд признал законным роспуск Думы. И тем не менее, избиратели Резекне проголосовали за мэра, которого обвиняли в растратах и все прочее, прочее, прочее. Это говорит об уровне, глубочайшем уровне недоверия жителей Резекне к государственной власти. Mm-hmm. Они вряд ли идеализируют Барташевича. Вряд ли они считают, что Барташевич там идеален, честен и всегда поступал правильно. Но он свой. И вот главное, о чем нужно, вопрос, которым нужно задаться, это как мы пришли к той ситуации, что и существует такой уровень недоверия.
А вот вопрос социологу, наверное, вот логично просто я вижу, да, что это как будто какой-то вот особенный регион, где еще больше голосуют за своих, и уровень, чем дальше от центра, тем вот такой уровень недоверия растет. Вот у вас есть в ваших исследованиях, что так оно и есть?
В моих исследованиях конкретно этого нет, но, во-первых, я могу, в общем-то, сказать то же самое, что сказала Данута другими словами. То есть Барташевич, несмотря на его, как говорят, косяки, есть определенный ореол защитника своего края, своего города от центральной власти, которая 30 лет его игнорировала и недокармливала. Во-вторых, если мы посмотрим на другие крупные города Латвии, там тоже годами, десятилетиями на выборах побеждают местные региональные списки. Так что в этом случае Резекне, наверное, не такое бросающееся в глаза исключение, как угу. на первый взгляд может показаться.
Да, возможно, кстати, есть, да. И в Лепае, по-моему, в Венспилсе все то же самое. Мэр Огре тоже и переизбран. И тут, кстати, да, ну знаешь, что интересно? Я уже не стала делать скрин, но все говорят, вот, мэр Огре победил, потому что, значит, спасибо сабедрийским медиам. Да, то есть они как будто его слишком давили, и люди его пожалели и пошли проголосовали. Ну вот есть такая тоже версия, я
видела. Эта версия отчасти коррелируется с тем, что я говорила про Барташевича в том числе. Вот, но на самом деле глубокая проблема в том, что, скажем, у нас многие партии, которые, ну, скажем, такие демократические, ориентированные проевропейские на Европу, они как раз имеют очень небольшую опору на местах. Mm-hmm. То есть они, грубо говоря, витают в таких европейских, брюссельских, вашингтонских облаках, а вот на местах...
Обкома хотела сказать.
Да. Вот, скажем так, а вот...
На местах, да.
Да. Но... Где решаются простые вопросы. Там традиционно, если мы посмотрим, по-прежнему, да, наибольшую власть имеют региональные партии, в том числе Союз зеленых крестьян, хотя он не понес по сути поражение в Елгаве. И, скажем, объединенный список, то есть те, кто...
Но все-таки...
Региональные элиты, это тоже сила.
Знаете, друзья, мне хотелось бы тут еще заметить, вот мы часто говорим о демографии, что у нас нету людей, не рождаются, кто думает, будет платить нам пенсию. Но на самом деле в политике это тоже сказывается. Нету достаточно людей. Заметила ли ты такое? Партия, вот как Росликов там нашел где-то там на 44 или сколько списка. Но, собственно... Но проблема есть уже с кадрами, она чувствуется конечно. И на уровне политики.
Ну, конечно, потому что в политике уже люди 80-х, 90-х годов рождения. В 90-х была низкая рождаемость, 80-е очень высокая, но в 80-х годах рождения уже очень большой процент выехал из страны. Это часто умные люди, умеющие работать или руками, по крайней мере, активные, или руками, или головой, неважно. То есть уже, ну, скажем так, уровень конкуренции поколения снижен. И прости, но если нам трудно найти, не знаю, менеджера, кассира, рабочего, почему нам легко найти управленца и политика профессионально. Mm-hmm. Ну, почему в политике конкуренция должна быть ниже, чем на рынке?
Ну, с другой стороны, да, там это отдельный рынок. Ну, что пишут нам? Пишут наши слушатели. Вот. Должна возможность быть проголосовать открыто, чтобы я мог проверить свой голос. Мусорник со списками. Нонсенс. Поставьте второй опечатанный ящик для неиспользованных списков и пронумеруйте бюллетени. Есть у человека недовольство тем, как проходит это. Если можете комментировать что-то, комментируйте, да? И пишет еще этот же слушатель, сама система голосования каменный век, я постоянно об этом говорю. Два раза голосовал пустым конвертом, но в протоколе голосования были только голоса по спискам. На жалобы в ЦВК получаю отписки.
У нас нет голосования против всех, и человек, который голосует пустым конвертом, просто выбрасывает свой голос, нравится это ему или нет.
Пишет наш слушатель, деятели искусства чересчур экзальтированные. И когда они влезают в политику, получается вот так, как мы слышим. Это, видимо, речь идет о господине режиссере, который, да, иногда как что-нибудь напишет, я читаю, думаю, боже мой. Вот, Влад пишет, а что, в Риге нет коррупции? Вы доказали, что там коррупция, а у нас нету. Это, наверное, к твоей реплике о том, что... коррупция, про Резекне, наверное, мы говорили, и тут же этот же слушатель говорит, что там же не доказали еще, обвиняют, но не доказано, что там
обвинения
есть какие-то...
у нас, если мы проанализируем политический процесс, доказательств мало, да.
Но коррупция – это уголовное преступление, а в случае с Барташевичем речь шла о неэффективном, как я понимаю, нецелевом использовании средств.
А чем там дело закончилось? По-моему, сегодня
там... суды будут после выборов. На самом деле, самый интересный вопрос Резекне, а что теперь, как государственная власть теперь будет, что она будет делать с Резекне? Потому что вчера министр финансов и лидер единства Шарадин сказал, что это тупик, они не знают, как выходить из этой ситуации, что финансово стабилизировать надо, демократия такова, что народ выбрал Барташевича. Барташевич сам в интервью говорил до выборов, что вряд ли он получит допуск в Госдуме, поэтому он вряд ли станет мэром.
Как так? То есть, если не дают допуск в Госдуме, ты не можешь быть мэром? Так
получается? Там главная проблема в том, что да, ты не можешь быть мэром, но никто не знает, в какой срок спецслужбы, которые не обязаны комментировать свои решения, да, выдадут этот допуск.
А Элксин такая же проблема может быть?
Не, наверное, но вопрос, мы не комментируем, скажем так, решение спецслужб. То есть это по логике, да, но вопрос, в какие сроки.
А, то есть не может быть так, что будь мэром, но без доступа к Госдуме? Такого нет, да?
Ну, скорее всего, нет, потому что все эти поправки, инициированные президентом Ренкевичем, они связаны с вопросом нацбезопасности. И, наверное, странно, если мэр города не знает, ну, не знаю, где у него на территории находятся там секретные объекты, в том числе военного значения. Это странно.
Да. С точки зрения социологии, вам заключающий вопрос, буквально минутку. Было что-то интересное для вас, как для социолога, вот в этих выборах? Или в этих реакциях?
За реакциями я пристально не следил, но интересные результаты, и, конечно, очень интригует то, как же они все-таки договорятся. И если договорятся, то как они будут работать? Я думаю, что нас ждут непростые времена.
Непростые для нас, для избирателей, или непростые для тех, кто там будет работать?
Для всех.
Потому что состав настолько раздробленный. Да, насчет коалиции я уже нет времени обсудить. Для меня тоже вопрос, как вот в этой коалиции, которую наиболее вероятной называющейся, и левые, и правые партии могут вот действительно как-то к компромиссам прийти. Но завтра у нас будет господин Клейнбергс, который... будет мэром или нет, мы посмотрим, но мы зададим ему эти все вопросы. Спасибо всем радиослушателям, которые писали нам сегодня. Было много в WhatsApp. Спасибо нашим уважаемым гостям. Данута Дымбовская, политический обозреватель портала RusDelfi.lv и политический обозреватель у нас на радио. И Юрий Никишин, социолог, доцент и научный сотрудник Латвийского университета, национальный координатор Европейского социального исследования в Латвии. Спасибо большое вам за то, что пришли и прокомментировали «Глас народа». Спасибо. Наша рубрика «Резонанс» провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Гулба. До завтра.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.